слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире «Радио Томский благовест». С вами «Полдень, 21 век», Александр Акин. Со мной в студии сегодня Евгений Тамбовцев, фотограф, человек, который много снимал тот объект, о котором мы сегодня поговорим, а именно Крапивинское водохранилище. Я напомню для тех, кто не в курсе, это водохранилище, предполагаемое, которое проектировалось в 80-х годах на реке Томи, но в связи с тем, что возникли довольно горячие споры по поводу не самого водохранилища, его целесообразность, в общем, была описана довольно подробно, а вот проблем, которые возникают именно с объемом самого этого озера, о том, что входящие в него мелкие речки и населенные пункты, находящиеся рядом с ним, не имеют очистных сооружений, и тогда говорилось, что нужно построить порядка 40 очистных сооружений в населенных пунктах для того, чтобы вот это Крапивинское водохранилище не превратилось в большую такую сточную яму. И этот вопрос подвис, извиняюсь за терминологию. А потом случились 90-е, проект этот подзастрял, но сейчас снова идут вопросы о его возрождении. Ну, и эта дискуссия, она снова поднялась. Евгений много раз там бывал, снимал, есть замечательные снимки этого объекта. Я думаю, Евгений может скажет, где их можно будет посмотреть. И сегодня мы об этом поговорим, поскольку эта тема актуальная и для Томска, и для Кемерово, поэтому нам есть о чем говорить. Добрый день, Евгений, извиняюсь за такую длинную преамбулу.
Добрый день всем радиослушателям. Я только сразу вот дополню Александра. Я не ученый.
Нет, я и сказал, что вы просто там бывали, да, фотокорреспондент.
Да. А причина моего частого, скажем так, посещения этого места, Крапивинского гидроузла, этого я уже, по-моему, говорил в прошлый раз, это создание книги о реке, которая так и называется «Томь река». Книга сделана, единственное, что осталось, ее только напечатать.
Это фотоальбом?
Нет, это книга.
Это именно книга.
370 с лишним страниц, 700 с лишним фотографий. Ну, сказки, легенды, истории, в том числе и вот истории Крапивинского гидроузла.
Расскажите, почему именно Томь? Мы часто, мы живем на Томи, но, в общем, Томь знаем именно вот в пределах города, есть там легенды о Томи, но то, что Томь на самом деле довольно большая река, довольно длинная, и, ну, как-то, мне кажется, мы ее не очень так ценим. Вот Каби, из того, что я знаю, обычно больше внимания опыт. Она большая, там, полноводная, то все. Хотя Томь тоже была полноводная. Я помню, когда, что называется, не к ночи будь помянутый Игорь Кузьмич, почетный, так сказать, гражданин города. Я, насколько знаю, основная заслуга того, что Томь превратилась вот в то, что мы сейчас видим, этого самого Егора Кузьмича. Но почему-то, так сказать, его апологеты не очень хотят помнить эту часть его деятельности. Расскажите, почему вы? Вот откуда у вас такое?
Ну, я, по-моему, уже говорил, я вырос на Томи. И с 7 лет я на реке. Как уже опять говорил, родители купили моторную лодку. Угу. И с этого началось мое личное освоение Томи. Еще в детстве я рисовал карты тех мест, где мы были с родителями, где отдыхали, а на реке мы были очень часто, буквально с первых чисел мая. Меня интересовали все пещерки, заводи, там, бухточки, скалы, а так как я жил в Юрге, и, соответственно, скал там хватало. Это знаменитые Тутальские скалы. А у них богатейшая история.
Это где, где они находятся?
Это находится в Яшкинском районе, но буквально напротив
это города. Это Кемеровская область.
Кемеровская область, да. От нас это 100 километров от Томска.
Рядышком, в общем-то.
А?
По нынешним меркам рядышком.
Ну, на моторе, на лодочном моторе.
Ну, на моторе это прилично.
Два часа хода.
Ну, на моторе...
Я ходил неоднократно.
Да, я имею в виду, что если на машине ехать, то, в общем...
Те же самые два часа.
Расстояние в 100 километров, в общем, рядышком можно...
Не раз проходил, сплаваем это место. Даже вот есть туристический маршрут, разработанный от понтонного моста, который находится как раз возле города Юрга, и до Томска. И чтобы вот... обойти, посетить все достопримечательности, вот, находящиеся на этом довольно-таки коротком речном маршруте, ну, двух дней явно не хватает, и поэтому маршрут пришлось разбить на этапы. Их много, достопримечательностей. Угу. Томино, я уже опять говорил ранее, Томино тем и интереснее, что на километр ее береговой линии нет такой реки, вот, по крайней мере, в Сибири, даже возьмем тот же Ангару, Енисей, ту же Обь. Обь там вообще можно сотни километров идти и ни одного поселения не встретить. Вот. И вот на Томи, вот на одном километре течения, много различных достопримечательностей, археологических, исторических, каких угодно, просто красивых мест. И... Крапивинск, кстати говоря, возвращаясь к теме Крапивинского гидроузла, как раз и затапливает, как мне кажется, как я считаю, а по Томе я прошелся больше 10 раз, вот от Верховья до Томска, как раз там наиболее часто сосредоточены вот эти достопримечательности, которые как раз и уходят под воду будущего Крапивинского так называемого моря.
Я хочу с вопроса такого общего, лично для меня интересно. Откуда Томь начинается?
Хакасия, западная, древний вулкан Карлыган. Карлыган. Угу. Высота которого 1730 или 27 метров. Это не столь существенно. Там сливаются два ручья, левая и правая Томь. Одна стекает с западного склона этого гольца, а правая Томь, получается, с болота вытекает. И вот в том месте, где горный ручей сливается с ручьем, вытекающим с болотом, начинается наша Томь, ее 827 километр, потому что реки у нас, километраж идет от нулевого километра в устье реки, а не в истоке. Да.
827 километр.
Ну, 827 километров. Да. Может быть, метр там какие-то.
Это большая река. Это большая река.
Большая,
тысячи достаточно. Километров – это большущая река. И то, безусловно, вот особенно выше по течению вот, Кемеровской области, вот эти скальные спуски такие к реке, такие неожиданные. А это горы уже, вот, исток Томи, или это уже вот низинные какие-то
это
места?
Это северная часть Абаканского хребта. Вулкан Карлыган, ну, Голес его многие называют Карлыган, это как раз вот последняя точка Абаканского хребта.
И теперь вернемся, спустимся, что называется, вниз по течению. Мы еще немножко вернемся к тому, что вот между истоком и там средней частью, там наверняка тоже есть. Вы вот 10 раз прошли реку, это вообще большое дело. Вот, значит, вы знаете все достопримечательности, которые там есть. Наверняка там есть на что смотреть. Вот там, где стоит это водохранилище, там его начинали строить, там же есть какие-то сооружения уже. На моторе, если от Томска идти, он является препятствием, или его можно обойти и вверх туда сейчас можно уйти напрямую?
Само тело плотины, оно построено на 60, может быть, 70%, но это еще 30 с лишним лет назад, 80-е годы как раз. Потому что именно в 93-м году была государственная экспертиза, которая вынесла крайне отрицательное мнение по строительству Крапивинского гидроузла. Ну, а тут еще экономика стала рушиться в Советском Союзе бывшем. И поэтому об этом проекте просто, его просто бросили. Стоит плотина в левой протоке, а между островом, получается, и правым берегом, где проходит основное русло, там насыпь метров 15, нет, наверное, все-таки 20 высотой, она до конца не отсыпана, есть промежуток метров 200. И вот там вот протекает основное русло Томи.
То есть и там можно спокойно сейчас
спокойно можно
по
пройти,
воде пройти.
Спокойно можно пройти, да. Вот, что не скажешь, когда его построить, потому что никаких проходов для маломерных судов, в том числе отсутствие рыбоводов для рыбной молоди, для миграции рыбы.
Рыбоводы, то есть это каналы, по которым должна рыба должна подниматься на нерест,
миграционные эти процессы.
И вниз спускаться тоже.
Вниз подниматься, да, потому что Томь там... Ну, если у нас таймень встречается в нижнем течении Томи, его ловит вот в районе Юрги, в районе выше Томска, ну, ловит тайменя. Это же он откуда спускается?
Ну, таймень – горная рыба.
Горная.
То есть это значит, что он сверху спускается сюда? Значит, как...
Ну, и представьте, вот этот барьер поставит. Ну, соответственно, исчезнут те виды рыб, которые пока еще имеют возможность вот, совершать вот, миграцию по реке.
А в каком виде, в каком состоянии сейчас вот этот вот плотина, вот этот гидроузел?
Ну, есть оптимистические прогнозы, есть крайне негативные прогнозы.
Нет, а вот сейчас как он выглядит? Это он разрушенный или это, недостроенный?
Это недостроенное тело плотины, самой станции ГЭС. Есть водоводы, сам корпус стоит, в бетоне все это. Ну, 60-70% было завершено строительство. И вот это стоит уже 30 лет.
Оно не разрушилось? Оно в нормальном состоянии?
30 лет стоит. Естественно, бетон разрушается, если за ним просто не смотреть, не наблюдать. Ну, прогнозы сделали компании «Росгидро» оптимистические. Нам всем было объявлено, что тело плотины совершенно вот не пострадало от этих вот перепад температур весенне-зимнего, летнего периода. И на этом как бы основывалось принятие решения вот кемеровским, кузбасским правительством о достройке этого гидроузла.
Ну, я напомню, что «Русгидро» – это именно та организация, которая эксплуатировала... Господи, как же она называется, где авария-то была большая, где сорвала крышку.
Саяно-Шушенская
ГЭС, да. Где как раз в результате неправильной эксплуатации, именно жадности и алчности владельцев, случилась авария, погибли люди, и этот гидроузел на довольно продолжительное время выходил из строя. И, в общем, это та же самая «Русгидро» нам предлагает сейчас поверить, что все нормально. Я хочу, так сказать, вот еще немножко вернуться к той проблеме, о которой я знаю, читал, насколько я читал материалы доступные, что основным мотивом для приостановки продолжения этого строительства, ну, кроме экономических проблем, именно аргументом, было то, о чем я сказал, порядка 40 населенных пунктов, которые находятся выше по течению, в которых достаточно высокая плотность населения, и ни один из этих 40 населенных пунктов не имеет очистных сооружений. Все стоки идут через малые реки или там малые водные объекты в том, в конечном итоге, и путем вот там постепенного размывания они, так сказать, расходятся, концентрация уменьшается. Но здесь они все будут в это самое водохранилище сходиться, и постоянный будет источник его загрязнения, именно биологического загрязнения, то есть оно будет кишить разного рода паразитами, кишечными палочками, глистами, и это будет огромная такая сточная яма. И тогда разрабатывался проект, были подсчеты, и выяснилось, что стоимость строительства очистных сооружений на этих 40, в этих 40 населенных пунктах в несколько раз превышает экономический эффект от этой самой плотины. Если срок окупаемости этой плотины, а тогда он у нее был, это совершенно с небольшой выработкой электроэнергии. Ее строители заявляли, что основная цель – это даже не выработка электроэнергии, а балансирование электроперетоков между сибирскими электростанциями. И второе – это балансирование стока Томи. Тут вот благодаря как раз Егору Кузьмичу, в связи с тем, что в районе Томской области были срыты перекаты для добычи гравия, которое Егор Кузьмич так своим произвольным решением разрешил. А перекаты являются естественными регуляторами стока воды. И объем стока в Томи такой же, как и был, например, в 70-х годах, когда Томь все лето была полноводной, большие суда по ней могли ходить. Но благодаря тому, что срыли перекаты, сток Томи весь проходит за период весеннего паводка. А объем его такой же. Но вода просто не задерживается. Они восстановятся лет примерно через 1000. Вот там 800 тысяч лет нужно для восстановления на реке естественного баланса стока. Но Егор Кузьмич, как, так сказать, истинный коммунист, не стал ждать милости от природы, а сам взял все ее дары, получил, так сказать, путевку в Центральный комитет Коммунистической партии, о чем он мечтал, и из Томска, как, так сказать, использовав его как трамплин, удачно стартанул в Москву и сделал прекрасную московскую карьеру. Соответственно, вот таким аргументом строительства этого водохранилища и был как раз регулирование стока, что типа вот это водохранилище придержит воду в Томи и не даст ему вот так вот, так сказать, вот опустошаться руслу реки вниз по течению. Но даже при всех этих подсчетах экономическое обоснование показало, что строительство очистных многократно превзойдет и затраты, и экономический эффект от этой плотины, и она не окупится никогда. Никогда это в ближайшие, там, например, 100 лет. Вот, ну, такой был расчет. У нас звонок на 2350-03. Евгений, возьмите наушники. Сорвался. Наберите еще раз. 2350-03. Друзья мои, WhatsApp пока все еще у нас неудачно. Вот звонок. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Сергей Иванович.
Не сначала слушаю передачу, поэтому не в курсе, кто в гостях. Александр, можно я еще тоже маленько знаком с этой темой? Вы все правильно говорите, что регулирование весеннего стока. Ну, причины разные. У нас в основной объем формируется в верхнем течении, представьте, в предгорье. И в 70-е годы вы уже тогда писали, что была большая вырубка на хвойных лесах в предгорьях. Вот. Не стало темнохвойного леса, и ну, весной солнышко выходит, и все это стекает вниз. Поэтому изменение весеннего, то есть объема весеннего паводка было 70%, а стало 81% уже в 95-м году. Вот. И не только вот, я не знаю, там, как влияют эти перекаты, но именно вот эта причина, то, что сбрасывается быстро вода, ну и типа вот, чтобы ее задержать, вместо того, чтобы провести лесовосстановление, решили сделать искусственные почки. Вот, вы помните, у нас паводок 2010 года, да, а ему предшествовал осенний так называемый паводок 9 ноября.
Да, помню.
Трехметровая волна сверху прилетела нам. Это вот оттуда все идет. Там было потепление, начали первые дни ноября, выпали осадки, и все это трехметровой волной у нас переломало 12-сантиметровый лед. Ну и поэтому мы имели такие проблемы. Решать ее надо, но мне кажется, все-таки рациональными природными методами, методами восстановления, а не искусственных почек. Потому что если, не дай бог, что с этим будет, ну все, что внизу, все посмоет, все. Ну, я имею в виду с этой плотиной.
Да.
Спасибо.
Да, спасибо, Сергей Иванович. Спасибо. Друзья мои, я напомню, что мы с вами в прямом эфире. Телефон студии 235003. В студии фотограф, фотокорреспондент Евгений
Тамбовцев.
Тамбовцев. Евгений Тамбовцев, автор книги, который... Когда Евгений еще раз выйдет?
Ну, она бы уже вышла, если бы не те процессы, которые в стране происходят. Да.
Но она готова к печати, и мы надеемся, что выйдет книга о нашей реке Томи. Я еще раз напомню, Евгений на моторе, на лодке 10 раз прошел Томь от истока до устья, и обратно. Поэтому я думаю, что немного есть людей, кто в области, в городе так, в таких подробностях знает нашу реку. И мы говорим о ее достопримечательностях, о ее красоте и, в частности, о той проблемной зоне, которая сейчас активизировалась и которую очень активно лоббирует Росгидро. Но, как я разговаривал со специалистами-энергетиками, они говорят, что для гидроэнергетики самым важным является балансировка перетоков. Они таким способом экономят. И, в общем, им на всю экологию, на красоту им плевать. А вот то, что им помогает выполнять свою работу и балансировать вот эти вот перетоки высокой мощности, это для них важно. И, в общем, они ее хотят поставить именно как звено, вот балансирующее этот переток. Поэтому у них свои совершенно очевидные технические и экономические интересы, в первую очередь. Это частная организация. Мы не знаем ее бенефициаров. Есть там номиналы какие-то, но кто является ее конечными владельцами, это большой вопрос. Но понятно, что все, так сказать, ниточки ведут на самый верх. У нас звонок на 23:50:03. Здравствуйте, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Это Михаил, у меня вопрос вот к вашему гостю, Александру.
Конечно, конечно.
Сколько километров вот от этого крапивинского, предполагаемого водохранилища до по реке, до Таби, ой, до Таби, говорю, до Томска? Да, и вот в каком году построили эту бетонную дамбу? Да, вот такой следующий вопрос. А потом, какие габариты вот этого предполагаемого водохранилища? И вот еще такой вопрос сразу же. А если ее прорвет эту дамбу, раз такие, ну, недобросовестные, так говорится, осваиватели этой дамбы, что нам грозит Томску? Спасибо.
Спасибо. Там первая часть вопроса была.
Первая часть, да,
повторите, пожалуйста. Сколько от Томска до вот этого створа плотины этой?
От Кемерово до плотины 108 километров по воде, ну, по реке. Здесь плюсуйте километры 200. Вот получаем цифру 300, 308, может быть, чуть больше там километров. Длина водохранилища планировалась 150-158 километров. Максимальная ширина – это в районе Лоченовской Курии 14, может быть, чуть больше километров, то есть 14-15. Глубина в самом глубоком месте – это в районе сегодняшнего устья реки Тайдон, таежная река с кристальной частотой, которая из заповедника Кузнецкий-Алатау забегает, до 50-58 метров. Потому что от Тайдона до непосредственного плотины там буквально какие-то считанные километры. Вот. Что, какие были еще вопросы? Что представляет из себя?
Да, да. Вот расстояние, потом что из себя представляет как бы вот это вот все место?
Ну, если идти по реке, что сверху, что снизу, вы в первую очередь увидите вот эту недоделанную дамбу. Она из грунта сделана местного. Вот. И ширина, и проход.
То есть она земляная?
200. Ну, из грунта. Там же скальник.
Ну, понятно. Да. То есть смесь там камней,
там смесь земля. Камней. Там сложная конструкция у нее. Это записи все эти в книге есть, но нет смысла просто сейчас это все воспроизводить. А само тело плотины, сама станция находится, как бы вот ее не видно с реки, потому что с правой стороны, если снизу видите, с правой стороны стоит остров, и станция, как бы, получается, за островом на протоке. Вот. А, ну, это железобетонные конструкции, обычные гидроэлектростанции, только не действующие.
Там, то есть получается, что когда основное русло плотины засыпят, то получается. Да. Уровень поднимется и пойдет не в основное русло,
по левой вот протоке.
По этой протоке.
Огибая этот островок.
Через эту самую вот плотину.
По поводу, вот здесь были вопросы, мне вот просто вот хочется, вот можно, да?
Да, конечно, конечно.
Коснуться темы геофизики. Дело в том, что у геофизиков есть мнение, и это мнение я неоднократно встречал в разных источниках, когда вот занимался вопросом крапивинского гидроузла, что строить на этом месте водохранилище мощное промышленное предприятие – это ставить себе самому замедленную бомбу. Потому что Крапивинская ГЭС стоит в зоне тектонических нарушений. На геологических картах этот разлом, давайте его так назовем, он обозначен, он немножечко не доходит вот непосредственно до самой станции, ну, буквально какие-то там, может быть, 10-15 километров, вот насколько я вот помню эту историю, когда я все это изучал. То есть, и вот доктор технических наук профессор Сенкус, Витаутас Сенкус, считает, что те миллионы тонн воды, которые будут сосредоточены, а там больше 650 тысяч кубометров, по-моему, или 650 кубометров, ну, в общем, те миллионы тонн воды могут спровоцировать техногенное землетрясение в этом месте с последующим прорывом плотины и соответствующим потопом вот этого локального масштаба. А то, что снесет, не снесет, ну, там вряд ли снесут. Ну, снесут какие-нибудь поселки дачные. Все же города находятся на высоком обрыве. Что Кемерово, что Юрга, что Томск тот же.
Но наводнение будет. Сейчас левый берег-то как расстраивается. Понятно, что основной части Томска, может быть, ничего не будет. А низинные районы, там, Московский тракт, пойменные районы, они же находятся довольно низко. Это большая часть города здесь, на горе. Да, весь, возьмите Московский тракт, все эти парусы, там, стрижи всякие, они же и сейчас находятся в зоне затопления.
Да.
Вот. Я помню...
10-й год.
Это 10-й, это одно. А я помню, это был то ли 70-й, то ли 71-й год, когда тысяча мелочей было затоплено, и вот эту Ушайку вообще не было видно, и моста не было видно. И я помню... Мы с отцом моим, царство ему небесное, ехали на автобусе, и мы спускались от главпочтамта сюда вниз, и здесь вся территория была прямо залита водой. И я прямо помню, что там, понятно, что немного, все шлепали, вот, но автобус ехал по воде, и мы когда подъехали к тысяче мелочей, было такое прямо жуткое ощущение, что... Вот вода стояла от тысячи мелочей и до той стороны Томи. То есть от моста было видно, только перила торчали. А вот эта вся территория была полностью залита водой. И до площади Ленина мы ехали, вот он, памятник торчал на подъеме, а вот тут вот все было, и вся вот эта территория полностью была залита водой. И это прям было такое...
А можно я вот еще озвучу?
Конечно.
Непосредственно, что касается прямых ущербов в природоохранной теме вот, от строительства вот этого гидроузла, ну, вот кандидат биологических наук кемеровский Андрей Егоров скрупулезненько все подсчитал и пришел к выводу, что только за счет гибели среды обитания, то есть прямого ущерба при строительстве водохранилища, это первые годы строительства и запуск, 32 миллиарда рублей. При общей стоимости проекта 45. А ведь существуют еще последующие ущербы. Не случайно гидроэнергетика, вот есть такой, эту тему поднимали в 2016 году в Красноярске на экологическом форуме, где профессоры, математики и экологи, объединившись, озвучили такое мнение интересное, что гидроэлектростанции в плане общих затрат на восстановление нарушенной экологии финансово убыточны. Если брать цифры непосредственно получения дешевой энергии, да, они находятся впереди в списке. То есть самая дешевая энергия. Но если оценивать весь ущерб в сумме, нанесенной экологии, он может растягиваться там на десятки лет, то это финансовая несостоятельность.
Этот проект неокупаемый.
Он никогда не окупится.
Да.
То есть непосредственно компания, которая построит, доделает этот проект, будет получать дивиденды, а расплачиваться будем мы и не один год, десятки лет.
Это все за счет граждан, за счет жителей. Ответим на звонок 2350-03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Ой, еще раз, Александр.
Ага, Сергей Иванович.
Уточню маленькое. Мы в 2010 году прорабатывали вариант, если волна будет выше гребня дамбы, Uh-huh. Напомню, да, что дамба у нас была реконструирована и поднята вот на этот уровень в 2008 году. И гребень дамбы у нас там абсолютно относительные отметки 8,90 возле Белого дома. То есть если больше 8,90, то она переливает дамбу. Многие районы, как вы справедливо сказали, Московский тракт, там Черемошники, в этом случае затопятся практически до подошвы надпойменности раз. Ну, по Черемушке это Каштачная гора, да, то есть это все уходит. Мы считали, порядка 50 тысяч населения в 2010 году уходило бы под затопление. И больше, по-моему, 110 предприятий. Понятно, что за 13 лет там количество могло измениться, там население в одну сторону, предприятий там может быть меньше. Но смысл такой, что если больше 8,90 поднимется, то перелив дамбы и затопление очень большое, существенное, это нижних частей города Томска. А я напомню, что в 2010 году, ну, в связи вот с этим осенним паводком, да, весенний был у нас крутой, а в 2015-м без таких причин тоже было, по-моему, 8,87, по-моему, там 3 или 4 сантиметра не хватало до гребня. Так что если придет волна при разрушении плотины, ну, мало не покажется даже Томску, хотя он там на вершине, там огражден дамбой и прочее. Ну, а еще вспомним черные речки, которые у нас плавали, да, полностью там дома на ремнях привязывали. Вот, поэтому я бы тоже это не исключал, что катастрофа-то будет по полной программе. Спасибо.
Да, спасибо, Сергей Ильич, спасибо. Вот тоже аспект. Хотелось бы еще вернуться все-таки вот к той вещи, если вот то, о чем мы сейчас говорим, все-таки обсуждается. А вот та вещь, о которой вы говорите, и которая мало обсуждается, что вот это за места, которые попадут в зону утопления? Вот вы говорили, что это красивые, это достопримечательные, замечательные места, и что мы теряем в этом случае? А это именно прямая потеря и вообще безвозвратная.
Я сейчас попробую их очень быстро перечислить. Это Бабий камень, выход геологический, уникальный выход геологических там пород древних, где уже прошла не одна археологическая экспедиция. Она находится практически напротив, ниже по течению деревни Черновой Нарык. Это еще одна заповедная территория, где буквально не так давно нашли там каких-то особо уникальных червей, но непосредственно вот береговой линии, водоохранной линии повыше немножко. Вот. Но водохранилище-то в этом месте как раз затопит все. Там будет огромное-огромное большое зеркало. И вот теряем этот археологический объект Бабий камень. Бабий камень, с разным ударением он читается. Камень Ярыга. У Геннадия Юрова, это кузбасского писателя, журналиста, прозаика, есть книжка, которая так называется «Ярыга камень».
Угу.
Вот, интересная книга, штука о Томи. Это знаменитое Бычье горло, перекат, просто красивые места. Лучиновская курья, Серебряная курья, рыболовные мекки, давайте их так назовем, рыболовов, туристов, устье рек Тайдон, верхняя, средняя, нижняя Терсь.
Они тоже уходят под воду.
Да, там же сменится весь биоценоз практически. Затопится, будет затапливаться пойма. Соответственно, как мне один рыбовод рассказывал, вот представь себе, что затопления поймы не будет, или она по-другому будет проходить. Соответственно, те рачки, там, букашечки, которые в итоге питаются рыба, не выведутся. Соответственно, рыба потеряет кормовую базу, и популяция уже изменится. В какую сторону? Ну, кто может сейчас предположить, это лучше будет или хуже? Но многим людям...
предположить, если нет рыбопроходных каналов? Почему интересно?
Мы сейчас говорим о верхней части водохранилища. Вот. К тому же, вот когда я последний раз посещал исток Томи, вот целью вот этой маленькой экспедиции было не просто там дойти до истока Томи, а понаблюдать саму реку, само поведение реки, ее гидрологию. И когда мы ночевали вот, на маршруте, ночью было очень хорошо слышно, как река несет гравий. Да. Она несет его вот с этого карлыгана. Карлыгана там ниже, выше. Река постоянно работает. И вот эти тонны, 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 сотни, миллионы тонн этого гравия, вот представьте себе такую картину, потихонечку ползут вниз. Вот. И, соответственно, при выходе в верхнюю часть водохранилища, где течение реки будет сразу резко падать, этот гравий там будет осаждаться. Ну, раз течение упало, сила его потерялась, гравий ушел на дно. Не гравий, правильно называется, алювий. Вот эти все вот твердые вот, фракции. И в этом месте он начнет концентрироваться, начнет разрастаться дельта. Там и так достаточно анатомии мелких и больших островов, а это все будет как бы разрастаться, усиливаться, осаждаться, накапливаться. И плюсуем сюда мощные промышленные стоки Новокузнецка. Это металлургия, прежде всего. Это горно-шахтные карьеры, шахты, которых пойме реки с каждым годом становится все больше, больше и больше. И вот буквально, чтобы далеко не ходить, 3 недели назад, в начале сентября, у меня был звонок от человека, известного достаточно в определенных кругах туристов и рыболовов человека, Одинцова Виктора Матвеевича, который проживает на 442-м километре Томи, там у него заимка, вокруг у него же там поселок этих рыболовов, охотников, туристов развился. И он прямо со слезами на глазах вот в ТГ, в Телеграме, мне говорит: «Евгений, тут такая ерунда, река вся грязная». Вот такое ощущение, что спустили где-то вот какую-то плотину, и эта грязь вся пошла вниз. Ты там по своим каналам озвучи эту тему. Это было начало сентября.
Это вот совсем, вот-вот.
Да вот-вот, этот сентябрь. Вот я ее озвучиваю.
То есть, я напомню, что плотины и пруды, которые делают для себя шахты и металлургические комбинаты, это туда химические сбросы делаются.
Конечно.
Там тяжелые металлы, там опасные яды, там серная кислота, там ртуть, там, собственно, все вот продукты именно химической обработки металлов, химической переработки руды, и это прям высокотоксичные. Если это в начале сентября, вполне возможно, что нужно смотреть за замором рыбы, который может произойти по реке.
Сегодня мне рыболов в рыболовном магазине, вот, и я когда шел на передачу, зашел в рыболовный магазин, вот поговорил там с каким-то дедушкой, он говорил: по реке идет белая пена. Ну, я его успокоил, что белая пена — это типа сезонно, но может сезонно, может нет. Но я обычно белую пену на Томи, имея вот из своего личного опыта, когда появляется белая пена, значит, жди замора рыбы последующего. Значит, скоро поплывет по реке бель. Вот. Откуда, кто знает. Ну, а по поводу шахт еще вот и угольных карьеров, ну, возьмите Ерунаковский карьер, он 500 метров от реки. Огромная яма, там, наверное, 150-200 метров глубиной. Вот. Напротив него карьер, который инертные материалы добывает. Тот вообще находится в водоохранной зоне Томи.
Там... Евгений, ответим на звонок и вернемся к теме. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович. Это, я хочу сказать, прямой ущерб Томску будет в том, что... Том-то река маленькая. Расход воды в 10 раз меньше, чем на Оби в районе Новосибирска.
Угу.
Вот. И представьте, это 3 года будет уменьшаться вот этот приток.
Да, да.
А вода в Том будет мелеть.
Угу.
Это грозит Томскому порту полнейшим закрытием. Вот. Грозит большим ущербом для судостроительного завода. И точно. Большим ущербом для вот этого бассейна артезианских вод.
Да, да,
это
да.
Тут не специалисту даже видно. Вот. Какой порт, какое предприятие останется на 3 года без воды?
Да, спасибо.
Вот в чем вопрос еще.
Спасибо, спасибо большое. Вот, пожалуйста, дорогие радиослушатели. Это как раз один из тех вопросов, который для меня, конечно, является номером один. Где независимая, ни от какой Русгидры, экспертиза влияния при остановке стока реки, пока будет заполняться, а есть масса подсчетов, что минимум 3 года будет заполняться это водохранилище, чтобы его заполнить, и на это время сток практически прекратится. Где оценка влияния на подземный водозабор, единственный источник питания воды для Томска, единственный. В Томске больше нет другого источника, кроме вот этого водозабора. Если с ним что-то случится, то мы окажемся как столица Йемена Сана. Это единственный безводный город, где вообще нет никаких источников воды, только подвоз. И это реалии нашей жизни. И нам, конечно, Русгидро скажет, что нет, ничего такого не может быть, и Цивилев тоже скажет. Но на вопрос «покажите на цифрах, что так не будет», тут они сразу замолчат. Кроме слов «нет-нет», ничего больше не останется. Поэтому спасибо вам за ваш комментарий, Евгений. И вот мы остановились на том, что...
Шахты-карьеры?
Да, шахты-карьеры, которые находятся в водоохранной практически зоне.
Ну так почему? 150 метров, а насколько я знаю, водоохранная зона в Томи 200 метров.
Ну вот, пожалуйста.
Да. И да даже зачем далеко туда ходить, к самому Новокузнецку? По Томи у нас идешь от Бойцового камня, проходишь в 2 или 3 местах добычи гравия практически на береговой линии. Это при том, что, насколько я знаю, что в 2014 году добыча гравия была запрещена, но в русле Томи, видимо, на берегу ее как добывали, эти инертные материалы, так и добывают. Это в районе Калтая по левому берегу. Там работают экскаваторы, шумит техника.
Не тиск ли господина Терещенко, который находится под арестом, занимается этим? Вот тот вопрос. Хотелось бы посмотреть на бенефициаров этого предприятия. И не господин ли Терещенко выдал разрешение на работу карьера в водоохранной зоне? Вот это для прокуратуры, конечно, для природоохранной прокуратуры, мне кажется, было бы очень интересным вопросом, и вполне возможно, что можно было получить дополнительные звания, какие-нибудь продвижения по службе за раскрытое, так сказать, правонарушение. Здесь, конечно, есть над чем задуматься. И еще у нас буквально остается около 5 минут. Евгений, я напомню, что в студии фотокорреспондент, автор книги о Томи, книга пока не издана, Евгений Тамбовцев, но фотографии, снимки есть. Мы затронули водохранилище. А вот дальше, выше по реке, еще хотя бы несколько слов о том, что там можно видеть. И, ну, мы на самом деле мало, конечно, знаем реку, и мало людей, кто вот так прошел ее все. А вот, там красиво выше по местам или там такие, ну, скучные места?
Красота-то понятие субъективное. Вот,
я про вашу субъективную.
Обь для меня скучноватая река. А Томи – это красавица. И действительно, идя по Томи, я почему и снимал этот Томь столько раз, начиная с 2012 года, столько экспедиций прошли, по 2 экспедиции за навигацию проходили. Ну, в начале лета и обычно, как правило, в сентябре. Красиво. Там удивительные места. Медведи выходят к реке, можно увидеть.
Она там чистая? В верхнем течении.
В верхнем это выше Новокузнецка?
Да, да.
Выше Междуреченска, я вот так сказал.
Выше Междуреченска.
И то, если не спускают стоки золотодобывающие предприятия. Но это, как правило, река Уса, которая как раз вот, и у нее стрелка с Томью ниже, ну, буквально вот ниже города Междуреченска. Если смотреть еще выше, Бельсу, вот, наверное, я бы сказал, выше Бельсу, наверное, река уже чистая. И можно, если это не паводок, а, допустим, сезонная межень, июльская или сентябрьская даже, можно, наверное, пить из воды. Ну, по крайней мере, чай мы там кипятили, зачерпывая. Выше река сужается, 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 и в районе станции Балыкса это уже поток метров 30, может быть, уже, может быть, ну, в среднем метров 30-40. На станции Бескамжа...
Это железнодорожная станция.
Да, это Абаканская линия, Новокузнецк-Абакан. Томь уже выходит как раз из тайги. В 3 километрах ниже станции она выходит из тайги, там вода абсолютно чистая. Если опять нету паводка, потому что что такое паводок в тайге? Это с гор все стекло, как в ванну, и полетело вот стремительным течением вниз там. Обычно это механические взвеси. Ну, грязь, вот глина.
Да, конечно, все, что с поверхности, там, хвоя и прочие листья.
Ну, а проходит день-два, и снова пейте, пожалуйста, воду. Там очень быстро все уходит.
Но, как все горные реки, насколько я знаю, они способны к самоочищению. Если их не загрязнять, то, в принципе, любая горная река через довольно небольшой промежуток времени очищается.
Атонь считается горной рекой.
Да, даже... судя по тому, что вы говорите, да. Один из признаков именно горных рек – это большое количество намываемого гравия.
У нас последний порог – вот коммунальный мост. Но где вы на равнинной реке вот такие мощные, ну, достаточно интересные, я бы не сказал мощные, на Енисее тоже много порогов, но такие интересные пороги. И вот здесь вот Александр вспоминал Егора Кузьмича. Да, вот если бы не канализировали это русло, то, возможно, этот порог был бы, он правильно называется, Нижне-Басандайский перекат, был бы проходим, по крайней мере, для маломерных судов. А что касается, одним из козырей сторонников строительства водохранилища является возрожденное судоходство. По самым оптимистичным прогнозам, уровень воды в районе Томска поднимется всего на 1 метр. Осадку даже пассажирских судов мы знаем, возьмем тоже Москву, там, Победу, два, которые сейчас ходят, у нее осадка больше метра. О каком судоходстве мы можем говорить?
Вот так, друзья мои, я напомню, что мы сегодня беседовали в студии о нашей с вами реке, на самом деле красивая, прекрасная, замечательная, вот как Евгений говорит, красавица Томь. Вот, несмотря на то, что она так мелеет, но все равно даже вот в пределах города она совершенно очаровательная река. И выше туда, когда едешь вот по трассе в сторону Кемерово, она очень живописная, очень колоритная. И очень, конечно, не хочется терять вот эту красоту. Плюс это важная хозяйственная составляющая, все-таки судоходство на Томи – это тоже важный элемент. И вот, к сожалению... алчность и неразумность подхода со стороны некоторых регулирующих государственных органов и частных компаний, которые хотят решить свои локальные конкретные задачи для себя, опасность над Томью сохраняется. Но мы об этом говорим вслух, мы это дискутируем, мы готовы к обсуждению и к широкой дискуссии, и хотим, чтобы и власти тоже, и те же самые, тот же самый бизнес – он тоже выходил нам навстречу. У Евгения Тамбовцева написана книга, и, возможно, нам удастся, так сказать, ее прочитать. Пару слов еще, Евгений. Ваши снимки, фотографии, у вас есть какой-то там портал, сайт, группа, где вы выкладываете, где можно посмотреть?
Я начал с этого года в Телеграме «Томь-река».
«Томь-река». Можете найти телеграм-канал и посмотреть... то, о чем мы говорим, наверняка воочию. Я зайду, обязательно посмотрю. Друзья мои, мы на сегодня прощаемся. Я напомню, что мы сегодня в полном 21-й беседовали с Евгением Тамбовцем, фотокорреспондентом и автором книги «О Томи». За пультом Александр Айкин. Всего доброго, до свидания. И очень хотелось бы, чтобы наша жизнь шла к лучшему и была бы красивее и чище, как наша река Томь. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до встречи, дорогие друзья.
До свидания.
Слушайте радио «Томский благовест».